de Svoboda.
У эфіры радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ўначы грузінскія войскі ўвайшлі на тэрыторыю паўднёвай Асетыі, якая яшчэ ў 1992 годзе фактычна аддзялілася ад Грузіі. Апошнім часам паміж грузінскімі войскамі і асетынскімі сепаратыстамі адбываліся сутычкі, і абодва бакі абвінавачвалі адно аднаго ў агрэсіі. Напередадні канфлікту прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі звярнуўся з заклікам да паўднёвых асетынаў неадкладна спыніць агонь і распачаць перамовы. Ён паабяцаў аўтаномію ў складзе Грузіі і сказаў, што Расія магла б выступіць гарантам такой аўтаноміі. Некалькі гадзін пасля гэтага закліку Саакашвілі заявіў, што сепаратысты атакуюць грузінскія вёскі і даў загад грузінскім войскам увайсці на тэрыторыю паўднёвай Асетыі, адначасова аб'явіўшы агульную мобілізацыю.
Я аб'яўляю поўную мабілізацыю ў Грузіі, поўную мабілізацыю рэзервістаў. Усе павінны з'явіцца ў пунктах збору рэкрутаў. Мы павінны ўратаваць краіну разам.
Заявіў грузінскі прэзідэнт Міхаэл Саакашвілі. Тым часам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння назваў дзеянне Грузіі актам агрэсіі і заявіў, што ўжо загінулі некалькі расійскіх міратворцаў.
В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Як вы чулі з выпуску навінаў, на тэрыторыю паўднёвай Асетыі ўвайшла расійская бранятэхніка. Карэспандэнт грузінскай службы нашага радыё Коба Ліклікадзе знаходзіцца ў зоне баявых дзеянняў, і мы звязаліся з ім сёння ў дзень.
Сигнали по-прежнему в глубоком дыму после вчерашних боев. С утра сегодня несколько раз российская авиация, вот прямо безоружным глазом это можно было наблюдать, бомбила позиции вокруг Схинвали, занимаемые грузинскими вооруженными силами, и еще подступи города Горы. Есть информация, что вот совсем недавно российская авиация бомбила и в Азиане, близит Тбилиси. Но я сейчас подтверждать это не могу, но я был очевидцем вот этой бомбардировки со стороны российской авиации. Наверняка они бомбили колонны грузинских вооруженных сил, потому что мы видели на большой скорости машины военной скорой помощи, которые вывозили раненых, и, наверное, есть и погибшие после этих бомбардировок российской авиации.
З зоны баявых дзеянняў перадаваў корэспондэнт грузінскай службы Радыё Свабода Коба Ліклікадзе. Генеральны сакратар НАТО Ябда Хопсхефер заклікаў абодва бакі канфлікту спыніць баі і сесці за стол перамоваў. З аналагічнымі заявамі выступілі прадстаўнікі Злучаных Штатаў і Еўразвязу. Паводле аналітыка нашага радыё Ліз Фулер, цяперашні гвалтоўны канфлікт сапраўды, як казаў Саакашвілі, быў справакаваны атакай сепаратыстаў, якія палічылі, што ўрадавыя сілы рыхтуюць наступ і пастанавілі апярэдзіць яго сваім ударам. А вось што яна кажа пра ролю Расіі ў канфлікце.
На маю думку, Расія гадамі, калі не ад самага распаду Савецкага Саюзу, бачыла паўднёва-асетынскі канфлікт як сродак уздзеяння на Грузію. Спачатку расійскія вайскоўцы выкарыстоўвалі гэты канфлікт, каб адпомсціць Шэварнадзе, бо яны лічылі Шэварнадзе віноўнікам распаду Савецкага Саюзу. Апошнім часам, калі Грузія цвёрда заявіла, што хоча стаць членам НАТО, Расія, распальваючы гэты канфлікт яшчэ мацней і паказваючы, што грузінскія збройныя сілы не ў змозе кантраляваць усяе тэрыторыі краіны, хоча даказаць, што Грузія не гатовая стаць членам НАТО.
Гэта было меркаванне Ліз Фулер, аналітыка нашага радыё. І пазней у нашай праграме таксама меркаванне дырэктара грузінскай службы Радыё Свабода Спадарака Кабадзе і Фёдара Лук'янова, рэдактара расійскага часопісу «Расія ў глабальнай палітыцы». А падзеям у паўднёвай Асетыі будзе прысвечана сёння і экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння падзеі ў паўднёвай Асетыі на нашых хвалях будуць абмяркоўваць Віталь Портнікаў, аналітык нашага радыё, і таксама аналітык Віталь Сяліцкі. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч, і гэтую перадачу слухайце ў наступнай паўгадзіннай частцы нашага эфіру. Сёння ў Пекіне адбылася цырымонія адкрыцця 29-х алімпійскіх гульняў. Вялікія натоўпы тысячы людзей віталі адкрыццё на вуліцах кітайскай сталіцы. А цырымонія адкрыцця адбывалася на стадыёне «Птушынае гняздо». У грандыёзным шоу, за якім назіралі не меней за 4 мільярды людзей ва ўсім свеце, рэжысэр Чан Імоў прадставіў 5 тысяч гадоў кітайскай гісторыі. На стадыёне за цырымоніяй адкрыцця назірала 91 тысяча гледачоў. На адлегласці 100 метраў усе падыходы да галоўнай алімпійскай арэны былі перакрытыя. Дзясяткі тысяч людзей сабраліся на вуліцы кітайскай сталіцы, вы іх чулі. І згодна з дзейным планам камуністычнай партыі Кітаю, 29-е летнія алімпійскія гульні павінны стаць зялёнымі, высокатэхналагічнымі, народнымі і таксама прапагандысцкімі. Для гэтага Кітай інвеставаў у алімпіяду каля 40 мільярдаў даляраў. Толькі летась болей як 3 мільярды пайшлі ў Пекіне на захады для разагнання смогу. Тым не меней, і ў дзень адкрыцця гульняў якасць паветра ў кітайскай сталіцы была значна горшай за стандарты Усесветнай арганізацыі аховы здароўя. На цырымоніі адкрыцця гульняў прысутнічалі многія першыя асобы, у прыватнасці прэзідэнты ЗША і Францыі Джордж Буш і Нікаля Сарказі, абодва былі і застаюцца ў ліку актыўных крытыкаў камуністычнага Кітаю за парушэнні ў гэтай краіне правоў чалавека. Напярэдадні адкрыцця гульняў 40 атлетаў-алімпійцаў напісалі зварот да старшыні Кітайскай народнай рэспублікі Ху Цзінтао і выказалі заклапочанасць тым, як кітайскія ўлады здушваюць пратэсты ў Тыбеце. А кіраўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі разлічвае, што сёлетнія алімпійскія гульні будуць самымі паспяховымі для беларускай каманды ў гісторыі. Перадае Ігар Карній.
На пакінскім стадыёне «Птушынае гняздо» у прысутнасці першых асобаў мноства краін свету, манархаў, прэзідэнтаў адбылося ўрачыстае адкрыццё 29-х алімпійскіх гульняў. У суправаджэнні малодшага сына Мікалая за цырымоніяй назіраў і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Уладзімір Парфянович заўважае, што прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі ўпершыню бярэ ўдзел у летняй алімпіядзе.
На алімпійскай гульні кіраўніком дэлегацыі прэзідэнт алімпійскага камітэту Александр Горыч ўсё роўна ці ганарова запрошаны, таму што ў Кітай ён можа выязджаць.
У алімпійскую вёску беларускай каманды Лукашэнка прыехаў не з пустымі рукамі. У адной быў малодшы сын, а ў другой узнагароды вяслярка. Кацярына Карстан атрымала ордэн айчыны першай ступені, Юлія Бічак і Наталля Гелах ордэны айчыны трэцяй ступені. Многія эксперты прагназуюць, што кітайцы нічога не пакінуць ад супернікаў. Такой думкі трымаецца і трэнер зборнай СССР на трох алімпіядах запар Рэнальд Кныш, настаўнік славутай гімнасткі Вольгі Корбут.
Кітайцы будуць фаварытам, безусловна. Пасля гэтай алімпіяды кітайцы вообще потом уже все алімпіяды будуць выигрываць. Борьба останется со всеми мной. Россия, Америка, там еще вмешивались, а сейчас кстати, будут вне конкурса.
Полярной иншей думки трымается олимпийский чемпион у кидания молота Рамуальд Клім. Ён не хавае раздражнення ад таго, што спецыялісты датэрмінова аддаюць пальму першынства гаспадарам алімпіяды.
Чаму гэта не астанецца? Хто вам сказаў? Значыць, такія спецыялісты. У Амерыкі будуць медалі, у Расіі будуць, і ў нас будуць медалі. Што вы такое? Што кітайцы забіруць?
А вы за каго балець будзеце?
Ну а за каго ж я должен балець? Не за кітайцаў жа.
Адзін з самых вядомых баскетбалістаў, генеральны дырэктар клубу Менск-2006 Константин Шаравіра, сенсацыяй алімпіяды ўжо лічыць тое, што ў Пекін трапіла жаночая зборная Беларусі па баскетболе. І спадзяецца, што размовы пра татальную кітаізацыю будуць беспадстаўнымі.
У нас всегда была пропаганда, што сама-сама лучшая толькі ў нас. У нашай стране, толькі здесь мы дышым, мы свабодны. Точно так же в Китае, там же огромный вариант. критики тоже. Я считаю, что немножечко преувеличено, конечно.
У шерагу медалевых для белорусов дисциплинов передусім называют штурхание ядра и кидание молоту, веслование, велоспорт и тяжкую атлетику. Однако, на думку теннисистки Ольги Барабанщиковой, якая у 2000 годе у пары с Натальей Зверовой пробилась у полуфинал Олимпиады, все лето шансы у белорусских теннисисток вельми высокие.
Жалко, что не случилась пара мирных волчков. Паре было бы больше шансов. Среди женщин могут очень даже неплохо выступить и наши две пары, и Азаренко. В теннисе у нас как раз состав в этом году как никогда.
Осветлять Олимпиаду в Пекине будут державные выдания и телеканалы Беларуси. Десанту официальной прессы попередничал скандал с позбавлением аккредитации самой популярной спортовой газеты «Пресбол». На нараде Национального олимпийского комитета функционеры пришли до высновы, что своими публикациями газета дискредитует олимпийский рух и не вартая отказной командировки. Больше за 100 славутых атлетов подписались под зворотом, как вернуть аккредитацию пресболу. Однако вызволенное место поделили помеж державными СМИ. Олимпийский чемпион у велоспорте Владимир Каминский перекананы. Без уделу высшей особы Украине решение не прималось.
Пресбол может подать на судовую справу, доказывать лингвистичная экспертиза, были там оскорбления НОКа, чи отмовная пропаганда НОКа, чи не, а лишь это, я думаю, все равно проигрышный вариант. Так мяркую, что это решение было согласовано с президентом НОКа.
Меж тем пресбол знайшов магчимость отримливать информацию от корреспондентов на вопрос с китайской столицей и первым почал информовать своих читачов про подеи на олимпийских аренах.
Рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода, и больше информации про ходу Олимпиады вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Активиста компании «Европейская Беларусь» Паула Курьяновича арештовали у суде Московского района на 15 суток. Его обвинователи у нецензурной лайнсы. Паула затримали учора разом с 6 активистами незарегистрованной организации «Молодый фронт». Милиционеры взломали двери квартиры, где собрались молодофронтовцы, и затримали усих, кто был у помешкания. Дмитра Дашкевича, Артура Финкевича и Паула Курьяновича отвезли у турму, что на улице Окрестина. Дмитра и Артура покинули там отбывать 7 суток арешту поводле заочного присуду за уделу святкования 1 травня сёлета. Абудвоены обвестили голодовку протесту. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. У ночь на пятницу грузинские войски вошли на территорию Паўднёвай Осетии, якая в 92-м годе фактично отделилась от Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил огульную мобилизацию. На территорию Паўднёвай Осетии вошла российская бронетехника. Евразвяз США и НАТО закликали неотладно спынить боевые деяния. У Пекине отбылась церемония открытия 29-х летних Олимпийских гульняв. За грандиозным шоу назирали миллиарды людей во всем свете. Активиста компании «Европейская Беларусь» Паула Курьяновича арештовали на 15 суток поводу обвинувачивания у нецензурной лайнсы. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Дмитр Дашкевич и Артур Финкевич обвестили голодовку. 16-годовая белоруска Таня Казыра не хочет вертаться в Беларусь со злученных штатов с программы оздоровления. Славутый актор театру имя Янки Купалы Виктор Манаев отсвятковал 50-годие. Мы на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до головной темы сегодняшнего дня – конфликту у Паўднёвай Осетии. Паўднёвая Осетия фактично отделилась от Грузии в 92-м годе после збройного конфликта, в яким загинули несколько тысяч людей. Однако международная супольность, у тем лику Организации Объединенных Наций, Организации Обеспеки и Супрацовництва в Европе, не признала ни референдуму 92-го года, ни повторного референдуму за незалежность у 2006-м годе. Столицей Паўднёвай Осетии является город Цхинвали на 100 километров на полночь от Тбилиси, в яким живе каля 30 тысяч человек. Колькость жыхароў во всем регионе 70 тысяч, пераважная большая из них – это осетины, яны православные, а мова належит до группы иранских мовов. Лидер паўднёва-осетинских сепаратистов, президент Эдуард Кокойты, у 2006 годе паўднёва-осетинские аулы, якія знаходзіліся под грузинским контролем, выбрали альтернативного лидера Дмитрия Санакоева. Годовый бюджет паўднёвай Осетии – 30 мільёнаў даляраў. Дзве траціны гэтай сумы расійская дапамога, а расійскі рубель гэта паўднёва-асетынская валюта, амаль ва ўсіх паўднёвых асетынаў расійскія пашпарты. У рэгіёне знаходзіцца міратворчы кантынгент, які складаецца з трох груп па 500 вайскоўцаў з Грузіі, Расіі і паўночнай Асетыі суб'екту Расійскай Федэрацыі. Хаду грузіна-асетынскай вайны, яе прычыны і пазіцыі іншых краінаў у канфлікце мы папрасілі пракаментаваць дырэктара грузінскай службы нашага радыё Давіда Какабадзе. З ім пагутарыў наш корреспондент Юрий Дракахруст.
Якія прагнозы военных экспертаў? Наколькі імаверна, што Тбілісі возьме пад свой контроль паўдзённую Асетыю?
Все зависит от того, насколько включится Россия в эту конфронтацию. Я думаю, ни для кого не секрет, что если Россия решит военным способом целиком вернуть под свой контроль Южную Осетию, то этому, наверное, никто не может помешать. Просто, во всяком случае, не Грузия. Грузия точно не сможет противостоять, хотя грузинская армия на сегодняшний день, она гораздо сильнее, она гораздо организованнее, и она вооружена гораздо лучше, чем была хотя бы даже 5 лет назад. Но все-таки, естественно, ей не под силу воевать на равных с армией Российской Федерации.
А якая позиция у развязу и излученных штатов? Накольки имоверное прямое сутыкнение у войне у Осетии узброенных сил Заходу и России?
Мне кажется, надо вернуться несколькими месяцами назад. Бухарестский саммит в апреле этого года, мне кажется, был ключевым в понимании вот всех этих конфликтов, которые на территории Грузии имеются. Непредоставление Грузии и Украине вместе с ней так называемого МЭПа, вот этого плана по членству в НАТО, послужило, видимо, сигналом России, что у нее развязаны руки, что она может действовать в этом регионе, не учитывая интересы не только грузинской стороны, но и Запада. Если бы западные лидеры тогда увидели эту опасность и показали бы предоставлением этого МЭПа Грузии, Украине, России, что они готовы поддерживать вот эту линию Грузии в сторону Запада, вот тогда бы этого всего не случилось. Мне так кажется.
Гаварыў Давід Какабадзе, дырэктар грузінскай службы Радыё Свабода. А вось меркаванне пра цяперашні канфлікт спадара Лук'янава, рэдактара часопісу «Расія ў глабальнай палітыцы».
Грузія, на мой взгляд, ведёт рискованную, опасную, но вполне продуманную игру. То есть Михаил Саакашвили в лучшем случае для себя рассчитывает Южную Осетию силой захватить. Если это не получится, то, по крайней мере, втянуть Россию в полномасштабную войну с Грузией, в которой Грузия будет, естественно, по понятным причинам, как маленькая страна против очень большой, будет пользоваться симпатиями всего западного мира, поддержкой политической, поддержкой военной. Еще есть ощущение, что Грузия торопится изменить ситуацию в этом регионе и вообще вокруг двух конфликтов, пока не сменилась администрация в Соединенных Штатах, потому что Джордж Буш имеет обязательства перед Тбилиси. Если придет, допустим, Барак Обама, то он этих обязательств иметь не будет. Так что ситуация крайне неприятная. Я боюсь, что мы будем наблюдать серьезные боевые действия.
Гэта было меркаванне Дмітрыя Фёдара Лук'янава, рэдактара часопісу «Расія ў глабальнай палітыцы». І ён таксама адзін з удзельнікаў нашай перадачы «Пражскі акцэнт», якая прагучыць на нашых хвалях у нядзелю. Таксама больш інфармацыі пра хаду канфлікта вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А што скажуць беларусы, што кажуць беларускія палітыкі і эксперты пра ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Паўднёвай Асетыяй? Меркаванне збіраў Віталь Цыганкоў.
Першы намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на расійскую прысутнасць на тэрыторыі Грузіі.
У сілавых канфліктах мала добрага, і лепш зразумела было б, каб іх не было наагул. Разам з тым, цягам апошніх гадоў мы назіралі, як паслядоўна і няўхільна Расія пранікае на суверэнную тэрыторыю Грузіі, фармуючы там дэ-факта пятую калёну ў выглядзе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі, там масава давалі грамадзянскае рыцарства Расійскай Федэрацыі, і пад шыльдай расійскага міратворства там дэ-факта прысутнічаюць расійскія збройныя фармаванні, як у Абхазіі, так і ў паўднёвай Асеты. Зрозуміло, вельмі шкода, що дійшло до силового варіанту, але ми повинні пам'ятати завжди, що це міжнародно признана суверенна територія Грузинської Республіки.
Говорив Вінцюк Вечорка. Експерт у міжнародних відносинах Андрій Федоров відказує на питання, як можуть відреагувати на грузино-осетинський конфлікт Росія і Захід.
Совет Безпеки не принял никакого решения. Это свидетельствует о суперечностях помеж России с одного боку и Заходом с другого. Но тут ничего дивного нема. Россия столько раз сама блокировала решение Совета Безпеки по інших питаннях, что то, что она нарвалась на отказ, это совсем разумело. Я не выключаю, что коли Россия отчує, что она губляет Полдневая сеть, что она может вмешаться в этот конфликт своими збройними силами.
Это было меркование Андрея Федорова. Лідер ліберально-демократичної партії Білорусі Сергій Гайдукевич заявляє, що не підтримує однозначно ніводного з боку воєнного конфлікту.
Я не являюсь, як говориться, суддею в даному вопросі.
Я не з'являюся суддем у цьому питанні. Я сиходжу з агульночеловечої позиції і лічу, що любые конфлікти, які приводять до ахвяров, мають вирішатися мирним способом. Я не беруся становитися на який-небудь бок, але мене троху бянтежить позиція Грузії. Повторюся, треба все вирішати мирним шляхом за столом перемовов.
Надо решать это за столом переговоров.
Отказуючи на питання, чи удасться основним міжнародним гульцям прийти до згоди на конт ставлення до цього конфлікту, Гайдукевич виказав доволі оптимістичний погляд.
Я убежден на 100%, що вопрос этот будет решен.
Я переконаний на 100%, що питання это буде вирішено. І Злучені Штати, і Росія, і Євразвяз усі три стратегічні сили зацікавлені у мирном регулюванні цієї проблеми. Навряд чи конфлікт буде погоршатися. Переконаний, що ситуація буде локалізована. Це може бути зроблено неким шматходом способом, але локалізація і вирішення цього питання повинні відбутися.
Многоходовка или не многоходовка, но конец, естественно, это локализация.
Это было меркование лидера либерально-демократичной партии Спадара Гайдукевича. А я еще додам, что Министерство замежных справ Беларуси покуль отмовляются комментовать паўднёва-асетынска-грузінскі конфликт, и покуль что никаких комментариев Министерство замежных справ Беларуси на этот конт не дает.
Перасекчы мяжу сучаснай Беларусі, не паказваючы візы і не марнуючы часу на мытны кантроль. Дзе такое магчыма? А я вам скажу, у літоўскім курортным мястэчку Друскенікі, дзе знаходзіцца дзіцячы санаторый Беларусь. Тут лекуюць ДЦП, дзіцячы церэбральны параліч. Карпусы санаторыя і зямля вакол іх – гэта беларуская тэрыторыя. Так што адчыняем брамку і апынаемся ў Беларусі. Новае падарожжа свабоды ў літоўскія Друскенікі і ў Друскенецкую Беларусь.
Подороже свободы у Друскеніки на наших валях менее чем раз 20 хвилин. 16-годовая белоруска Таня Казыра не хоча вертаться в Беларусь за США, провокуючи таким чином международный скандал и ставячи под погрозу будущую Чернобыльской программы американского города Петалума. По поводу керавницы проекту Даяны Дечичио, организация отримала лист от адвоката службы иммиграции Сан-Франциско про то, что девчинка пожидала продолжить свой гостевый статус в США и хотела бы застаться в Украине, чекаючи отповедного решения. Татьяна Казыра живе в Борисове разом со своей опекункой бабулей, и в связи с тем, что она вырашила застаться у США, отлет усёй белорусской группы был на некоторый час откладенный. Позднее высветлилось, что дома керавнікам делегацыі нічога не пагражае, і ў Петалуме застанецца адна жанчына з делегацыі чакаць, пакуль вырашыцца Таніна справа, а другая разам з астатнімі дзецьмі вылеціць у Беларусь. Сваякі Таціаны Казыры лічаць, што ў США ў дзяўчынкі можа быць і лепшае жыццё, перадае Любоў Лунёва.
Сваякі Таціаны не выключаюць, што дзяўчынка самастойна прыняла рашэнне застацца ў США. Яна 8 гадоў запар прыязджала на адпачынак з Барысава ў Петалума ў адну і тую ж сям'ю. Ад сваякоў дзяўчынкі стала вядома, што яе маці, калі Тані споўніўся год, аддала яе на выхаванне сваёй свекрыві. Таціаніна тётка не бачыла дзяўчыну амаль 15 гадоў. Яна сказала свабодзе:
«Я дзявачку відзела толькі ў дзецтве. Это мае сестры дочка. Родила она еще у нас была, там до годика, наверное. А потом, когда она ее свекрови отдала, все, мы ее уже не видели». Потому что мама такая.
Леонид Казыра, якому Таня доводится унучатой племенницы, поведомил Свободе, что перед поездкой Таня до его заходила. Девчина казала, что ей вельми подобается американская семья.
Я буквально видел ее перед отъездом в Америку. Ну а что ей в дальнейшем здесь делать, в Беларуси? Там, видимо, намного лучше относится. Она 8 лет, она английский язык изучила там. Они принимают ее как свою родную дочь. Она просто оттуда приезжает, покуль привыкает к нашей белорусской жизни. После того, чего человек видит, вы сами признаете.
Американская агенция «Дез Прес Демократ» поведомила, что девчина подала документы у миграционную службу, как подолжить гостевую визу. МЗС Беларуси обвинувачивает американский бок у порушения договорных обовязков и потребует сделать все необходимые заходы, как як мага хутчэй вернуть девчину на родиму, говорит супрацовница МЗС Мария Ваншина.
Ситуация
с невертанием девчинки, якая была с группой детей на оздоровление у Сан-Франциско, есть порушением договорных обовязков. Белорусские дети были у США по воде домовы, заключены по межгромадским международным медичным объединением доброчинных инициатив медицины и Чернобыль и американской доброчинной организации проекта «Дети Чернобыля». В отповедности с этой домовой американская организация обовязывается забеспечить свое часовое вертание детей и особов, которые их сопровождают у республику у полном складе, предугледженным программой оздоровления. Порушение обовязков по воле домовы является недопущальным, тем более, что гуторка идет про неполнолетнюю, а ее опекун находится в Республике Беларусь. Эта ситуация ставит под сумнение безопасность других детей, которые накировываются у оздоровленчих метах у США. У связку с этим мы протягиваем взаимодействие со Злученными Штатами, чтобы регулировать питание вертания на родину неполнолетней громадянки Республики Беларусь. И сподеемся на дальнейшее содействие з боку Держдепартаменту, уладов штату Каліфорнія ды іншых компетентных органов США дзеля вырашэння гэтага пытання.
Тых органов США в решении данного вопроса.
Паведаміла Марія Ваншина. Група з 24 чалавек дагэтуль знаходзіцца ў США. Поскольку вылет был откладен, возникли технические тяжкости с тем, как обеспечить всех посадочными местами на один рейс. У МЗС поведомили, что тягом суток дети вернутся на родину. Что ж тычется вертания Тани Казыры у Борисов, тут ясности покуль нема.
Рассказывала Любов Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что одночасово с нами начинает працавать и у эфиры телеканал Белсат. Вот что сегодня пропонуют наши коллеги.
Сёння на Белсаце, а 21.15 з цыклу «Хто ёсць кім?» рэпартаж «Мой музей Беларусь» Анатоль Белы. А пазней, а 21.30 «Европа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. І врэшце, а 20...